А? Нет, постоянно, потому что это мало ли что, потом резать так проще, сопоставлять проще. Так. Главное себя не обделить. Да. Все, сэр, вы это. Я не знаю, он туда к дамам просится, вот сюда, там еще куда-то, там вот вторым ярусом. Не знаю, куда хотите, здрасте.
Так, ну давайте мы вас там посетим.
Теснитесь. Короче, единственное, что я еще могу, вот эти столы чуть-чуть сюда вперед сдвинуть, да?
Мы уже подвинулись.
Уже подвинулись, да? Вообще молодцы.
Вы прям думаете, вы совсем не соображаете.
Ну что ты, что ты? Я знаю, что вы соображаете, вдруг не то соображаете. Я только про это. Что, не входишь? Вон, за оператором там еще угол свободный. А вот, мораль. Вот. Салфетки вот есть, честно. На, сразу промакивай, чтобы столы не разбухали. Фух. Как там говорят, сейчас модные. И снова здравствуйте, да? Итак, я тут не стер. Все помнят, о чем мы говорили, да? И помедленнее, я записываю, да? А, да, он уже включен, все. Сейчас проверю, там все пишется. Пишется. Уже 2 минуты 21 секунда записано. То есть все пишется. Все нормально. Итак. О чем мы говорили? Тема была простая, очень элементарная такая. Что такое слова, да? И карты реальности. В основном мы остановились на том, что карты реальности. То есть мы воспринимаем правым полушарием. Было такое, да? Правое полушарие у нас аналоговое, а левое это как компьютер, оцифровка. Мы все это в слова, в термины, в логику укладываем. Поэтому компьютер это протез нашего левого полушария. Мы об этом говорили, да? И конфликты начинаются, сначала мы это все... Потом, когда начинаем говорить, оказывается, под одним и тем же словом у нас разные предметы или разные явления. Так было, да? Мы экспериментировали со словом «яблоко». У кого-то яблоко было красным, у кого-то зеленым, у кого-то там желтым, у кого каким. Так вот, это самое простейшее, а есть еще понятийные. Понятие – это когда есть явление какое-то в этом мире, и мы иногда на одно и то же явление словом одним и тем же обозначаем, а микрофильм, который мы сняли по этому явлению, совершенно не совпадает с тем, что... Думает об этом другой. До сюда мы доходили, да? Потом мы дошли до слова стресс. Стресс это когда наш прогноз, наши ожидания не совпали с реальностью и так далее. И мы выяснили, что оказывается, вот девчонки. Ну, это коллег моих вон туда надо в угол пропустить. Проходите. Стул на уши. Да. Стул прям на голову так кладешь?
Да?
Да. Честное слово, я учу, правда. Вот так прям кладешь его и проходишь.
Ой, я думаю,
здесь. Ну, я... Если первый день, я-то уже знаю, как протискиваться. А потом берешь, говоришь, я отпускаю руки. Знаешь, как сразу раз место освобождается. Чувствуете, как опасно опаздывать? Итак. И дальше мы выясняли, что, то есть воспринимая этот мир, мы создаем образ этого мира у себя в голове, как карту реальности. И чем точнее карта, тем меньше стрессов. То есть если мы по политической карте мира отправимся в поход, то стрессов у нас будет просто на каждом шагу. И поэтому желательно, чтобы точнее масштаб был. Но сама карта, она статична. И поэтому мы продумываем не карту, а именно модель. Ага. А я не знаю. Причем самое удивительное, они все остальные попадают в камеру и все будут видеть, кто опоздал.
Да, еще просьба, ребята, вот шуршащий пакетик либо сразу высыпать, в процессе не шуршать.
В перерыве у вас.
В перерыве.
Потому что неприятно, когда это будет шорох за кадром.
Перерыв,
это,
не снег.
Это бурная аплодисмент, мы будем заменять их. Нежно переходящий в овации. Ладно. И дальше, на что, в зависимости от того, на что похож этот мир, мы выбираем стратегию, по которому в этом мире мы живем. И мы рассматривали, что карты реальности бывают деструктивные, конструктивные. Так, первые это были деструктивные, кто помнит какие? Самая первая карта реальности.
Райский сад.
Райский сад или джунгли. Когда ребенок думает, что есть я, человек, и не я. Весь этот мир. И поэтому самое главное, бери от жизни все, успеть урвать и так далее и тому подобное. Так ведь было? Угу. Вот, ну, слава богу, нам быстренько объясняют, что мы не одни здесь человеки. Конечно, да, ты центр Земли и пуп Вселенной, но это Вселенная многопупочная. Вот, таких пупов, как ты, полно. И тут сразу мы начинается, что по психологическим терминам начинается самоидентификация. Надо в дорогу, мне торопиться, надо узнать, что я за птица. Кому себя относить. И тут мы делимся сразу по полуролевой идентификации. Мальчики отдельно, девочки отдельно. И у мальчиков начинается подростковая карта реальности. Какая?
Соревнование.
Потому что нам надо сравниваться. Все познается в сравнении, мы начинаем соревноваться. И смысл карты реальности соревнования, вон там финишная ленточка, ее нужно порвать, то есть быть первым. Ну, если не первым, то хотя бы в тройке лидера, ну или хотя бы не последним. Если я последний, быстро меняем вид спорта. Если я в уме плохо считал, то у меня ум. И все нормально. С этим понятно, мы соревнуемся. Некоторые застревают, и вроде бы взрослые люди по паспорту. И мы выяснили, что у нас есть три возраста. Первый возраст – это паспортный. Второй возраст – это возраст тела. Так? Это насколько оно хорошо сохранилось. Вот у меня уже рухлядь. Вот. По паспорту еще молодое. Вы же вообще даже очень даже ничего. А так посмотришь, когда к врачам они «Ой-ой, и ты все еще живой?» Живой. Вот. И третий возраст – это возраст того, кто сидит за рулем. Я говорил, что у меня любимая метафора – человек – это машина, за рулем которой сидит наше «я». То есть есть год выпуска – это паспортный. Есть состояние без пробега по СНГ. А у меня с пробегом и только по СНГ. И так бегало, что ёпрасоте. Как бы там японец возвращается, да, к себе в Японию из России. Его спрашивают, а правда, что в России плохие дороги? Не знаю, дорог не видел, но на джипе проехать можно. То есть у меня сплошной пробег и только по СНГ, поэтому состояние машины в хлам. Не, ну можно там губы покрасить, там косметику сделать, нормально. Вот, запчастей же нету. Вот, и есть третий возраст, это возраст того, кто сидит за рулем. То есть называется зрелость. Поэтому иногда машина уже старая, а за рулем, как говорят, надо поменять только одну прокладку в машине. Между рулем и сиденьем. Бывают такие машины. Вот, потому что дело было не в бобине. Кое-кто сидел в кабине. Ну, есть такие русские приколы, прибаутки. Итак, и мы начинаем соревноваться, чтобы узнать возможности своего автомобиля. Так, это пацаны. Девки в это время заняты юношеской картой реальности. Чего вам подростковое-то? Чего себя узнавать? И так ясно, что звезда. Чего тут непонятного? Есть я звезда. И весь мир делится на дебилов, которые не понимают, что я звезда. И на нормальных людей, которые догадываются, насколько я звезда. Но до конца они догадаться не могут, конечно. Но тем не менее. И поэтому те дебилы – это враги. А те умные люди, которые догадываются, насколько я звезда – это друзья. Карта реальности называется война. Либо ты друг, либо ты враг. И девочки учатся воевать. Ну, не воевать. Дружить против кого-нибудь. Если ты с Танькой дружишь, ко мне не подходи. А если Танька не нравится, давай вместе ей кнопки под жопу класть. Ну, то есть все как положено. И вы учитесь. У вас либо друг, либо враг, либо свой, либо чужой. Вот, и мы живем на одной территории в разных мирах. Вспомнили, да? Обмениваемся там как-то взглядами. Потому что вы на нас смотрите, для вас пацаны дебилы. Для нас девки дуры. И мы так спокойно живем. Потом после 14-16 мы заметили, что у вас есть выпуклости, впуклости, и вообще вы как-то разные. И там надо это. И тут карты реальности как перепутались, вы начинаете соревноваться. А что это выбрали не меня? А что, та еще звездее, чем я, что ли? Вы тут наконец-то начали соревноваться, а мы наконец-то начали делиться на своих и чужих. Чего? Да я за Петруху, блин, 100 человек без лопаты зарою. Не важно, что не прав. Он мой корефан, и все. С этим понятно, да? Вот. И еще какая деструктивная карта реальности у нас есть? Игра. То есть это там люди делятся на игроков и лохов. И смысл игры — это вложить чуть-чуть поменьше, а урвать чуть-чуть побольше. Все понятно, да? И первый принцип игрока — прикинься лохом. Вот, поэтому настоящие игроки думают, что они обманут даже Бога. Ну, бывает. То есть, и все эти карты реальности являются деструктивными. То есть, если человек верит в эту карту реальности, он разрушает сам себя. Понятно, да? Вспомнили, чем опасна карта реальности «Райский сад»? Человек никому не верит, и поэтому даже если его предостерегут об опасности, он не поверит и сам вляпается. То есть пока на мне КамАЗ не забуксует, не поверю, что тяжелый. Понятно. Те, которые соревнуются, они иногда не успевают воспользоваться плодами своих. Ой, давайте, правда, сейчас все срочно переключим. Либо в виброрежим, либо выключим. Я свой выключу даже. Очень жаль, меня ни для кого нет. Я за 1000 лет. А то потому что завидно становится, у кого-то какая-то музыка хорошая, тоже хочется как-то потанцевать там и так далее. Я сбиваться буду на танце. Опа. Там стулья.
Ну, мы думаем.
А вот ты вот еще вот туда, наверное, можно войти, если девчонки ноги подожмут. В 3 яруса. Я вот не знаю куда. Вот там еще в угол один войдет.
Там ничего не стоит.
В углу нет. Нет, не стоит. На голову кладешь стул, и тогда проходишь, никого не мешаешь. До потолка не достанешь, это ненормальные квартиры. Чувствуете, сколько внимания отнимают опоздуны, да? Я опозданцы.
Я предлагаю ужесточить наказание, печнюшки это.
Нет, да? А, чисто рублем их.
Те, кто ужесточает, они могут попасть на ту же секунду.
Да. Рублем их всех. Ну а что они сейчас тут? В позе лотоса вот здесь вот.
Лежа вот так.
А, лежа, да. Как на фотографиях, да. На старых. Из-под стола так выглядывает.
Так, вот парни, правее, по возможности, по максимуму, чтобы я выглядел.
Да. Чтобы, да, сильно в кадр не это. Меня снимают-то, да. Обидку, ну да. Пора менять территорию, да? Или расширять, или 2 раза в неделю делать. Ну ладно. Итак, вспоминаем. Опасно тем, что райский сад — то, что человек никому не верит. И мы вспоминали стихотворение. В одном переулке стояли дома, в одном из домов жил упрямый Фома. Вспомнили, да? Так, чем опасна карта реальности соревнования? Тем, что они не успевают воспользоваться плодами. И когда человеку... То есть, отличие всех деструктивных карт реальности, человек не может ответить себе на вопрос, зачем тебе это? Зачем? Зачем тебе быть первым? Ну, тяжело. Человек не знает. Просто надо и все. Карта реальности — война. Иногда доходит до абсурда. Пусть мне выткнут 1 глаз, зато ему 2. То есть человек приносит жертвы. А иногда доходит до такого абсурда, что пусть мне 2, но ему хотя бы 1. И то есть пусть меня уволят с работы, но я все-таки скажу. Зачем? Кому это надо? Ну, не важно. Человек может себе навредить. Карта реальности — игра. Все западные психушки забиты игроками. И проигрывается все, да? Как там в анекдоте-то. Двое мужиков выходят из казино, один в трусах, другой голый. Тот, который голый, говорит тому, кто в трусах: вот за что тебя уважаю, Петрович? За то, что у тебя чувство меры есть. То есть, всяко бывает. То есть, понятно, да? Если человек все-таки задал себе вопрос, зачем мне это, и задумался, то карта реальности немножечко модифицируется, и у нас появилась более-менее конструктивная карта реальности, называется... Карьера. Карьера сначала. И карьера — это уже философия. То есть, если тебя спросить, зачем, там принцип курятника, вспомнили, да? Клюй ближнего, сри на нижнего и лезь выше. То есть, если человека спросить, зачем, человек уже получает плюсы. То есть, льготы. Вверху солнца больше, а гадят на тебя меньше. И прямо так уже хорошо. Беда этой карты реальности только уже в том, то, что когда ты падаешь с самой верхней жердочки, а привыкаем мы к хорошему очень быстро, и то что получается? Внизу ничего не видно, на тебя все гадят, и поэтому наши первые руководители, которые проскочили эту карту реальности, вляпались в то, что называется психология, или то, что называется состояние бывших. Поэтому бывшие руководители либо спивались, либо стрелялись, то ли после спецполиклиник, спецдач, спецчего, вдруг получать то, что имеют все остальные. Но все остальные уже как-то на этой земле встали, а тут вот как-то непонятно, попал на новое место, и человек не готов. Поэтому бывшим всегда тяжело, очень тяжело. Вот есть еще одна карта реальности, которая тут вот еще кусочек остался. Чем Россия обогнала всех остальных? У нас самая кучерявая, когда-то наши самые умнейшие студенты выучили карту реальности уголовного мира. Она называется «Волки и овцы». Чем она хороша? Потому что первая задача карты реальности – это объяснять, то есть анализ разложения на составляющие, и прогнозировать синтез. Две основные функции мозга – анализ и синтез. Мы разбираемся, а потом прогнозируем, то есть составляем прогноз, синтез. И поэтому, чтобы точный прогноз – должна быть очень точная карта реальности. И поэтому карта реальности «Волки и овцы», почему она точная, в нее входят все предыдущие. Там есть и соревнования, у кого клыки круче, кто там какие льготы имеет ближе к шефу, кто еще. С этим понятно, да, карта реальности? Но потом у нас произошел еще один катаклизм интересный. И управлять стали кто? У нас же есть альфа-самцы. И выпьясывался новый класс, это когда Сталин посадил всю интеллигенцию снова к зэкам. Мы немножечко уточнили эту карту реальности. Интеллигенты, они умные. Они умеют анализировать и прогнозировать. И они поняли, а зачем подставляться альфа-самцу? Не лучше ли стать бета? И поэтому принцип примитивной группы, то, что дается во всех учебниках, немножечко модернизировался. А в нашей структуре это легче объяснить. То есть понятие исполнительный директор, который отвечает. Так, он руководит, все. Но есть учредители, которые просто имеют и директора, и все предприятие. С этим понятно? И поэтому, до чего ж порой обидно, что хозяина не видно. Вверх и в темноту уходит нить, а куклы так ему послушны, что мы верим простодушно, что куклы сами могут говорить. Мы до этого дошли, да? Было такое? Вот, и вроде бы все нормально, вроде бы все идеально. На уголовном это называется авторитеты. Это руководители группировок. И поэтому, да, они руководят группировками, но за советом приезжают вот к этим, которые качественно объясняют. То есть, ну, на их рынке разводят. Все понятно, да? Вот. И у нас было две группировки. Одна была легальная. Называется вертикаль власти. А вторая была нелегальная. Это те самые. То есть, иногда говорят волки, и волки позорные. Понятно, да? То есть волки это нормальные, чисто уркаганы, а волки позорные это якобы менты. А так как любой психолог вам скажет, что и там работает один и тот же тип личности, что следователи, что бандюганы, тип личности одинаковый, поэтому они друг друга и вычисляют. Только одни играют по положительным понятиям, то есть уголовный кодекс, а другие по отрицательным, по понятиям. У них свой воровской кодекс. И так далее. А так то же самое. Поэтому они друг друга понимают. И они друг друга находят. И поэтому все нормально. А на верхах эти две группировки, нечаянно эти две стаи скрестились и получились оборотни в погонах. Слышали, да, такое? И вот я-то думал, как бы стать успешным. Понял, что я уже не волк. Получается, самые успешные волки, что ли? Я сказал, что в этом зале собрались не волки. И более того, рано или поздно до этого доходит. И получается, что это все, что я рассказал, это были горизонтальные карты реальности. То есть я и другие. А есть принцип реальности. Опять же, и у Берна описаны, и у Фрейда, и так далее. То есть человеку, чтобы быть счастливым, надо не конфликтовать с тремя уровнями сил. С самим собой, с другими такими же, как я, и с миром в целом. То есть не нарушать законы Вселенной. Так вот, карты реальности, оказывается, есть горизонтальные, я и другие. И есть вертикально, это все религии и философии, где есть я и какое-то божество. Там Аллах, Будда, Кришна, там не знаю кто, ну там мать Маржиха. У кого что? То есть, ну, в вертикальных картах реальности во всех религиях, к сожалению, непонятно, что сделать с другими. И взять, например, одну из самых молодых карт реальности, религию, да, там ударили по левой, подставь правую. В карте реальности волки и овцы этого нельзя. Просто нельзя. Либо ты слабак и так далее. И получается, что по двум картам ты не можешь быть успешным. Либо так, либо так. Я сказал, что эти люди быстренько нашли выход. Ну, умные мужики. Как бы на них не смеялись, как бы про них фильмы не снимали и так далее. Тем не менее, если дойти до туда и его выжить в волчьей стае, это очень тяжело. Так вот, они все знают, что, к сожалению, законы Вселенной никто не отменял. И кресты у них вот такие, что ой-ой-ой. И Богу они что-то свечки на всякий случай ставят. И не только свечки, но еще храм Христа Спасителя построили. Вот. И тогда получается, как объединить вертикаль и горизонталь. И я для себя объяснял. И потом я вам предложил ту карту, которая мне помогает выжить. Я сказал, что для меня жизнь больше всего похожа на школу. И все законы школы, к сожалению, работают. Как это не противно. Я не любил школу. Но пришлось снова вернуться мозгами в то время. И поэтому у нас вот самая тяжелая процедура какая? Это и одноклассникам понравится. И уроки выучить. Потому что одноклассникам невыгодно, чтобы ты учился хорошо. И в школе у нас давно, чем больше пятерок в дневнике, тем больше кнопок на стуле. Так или не так? Потому что, чё это такой чистенький, чё это такой красивенький, да? Пятерочку получил, на. И удобно. И как вот, как-то вот, вот этот баланс, и я для себя его объяснил. То есть, в этом месте я сразу разделяю то, что понятие мораль и понятие нравственность. Итак, мораль – это правило общежития. То есть, горизонтальные карты реальности, то есть, я и др. Это мораль. Нравственность, а слово нрав, развитие нрава, нрав это характер. Это совокупность реакций плюс индивидуальная стратегия выживания в этом мире. То есть развитие своего нрава. Нрав можно развивать что туда, что туда. Нрав может быть крутой, может быть кроткий и так далее. Все понятно. Так вот, иногда вертикаль с горизонталью очень здорово конфликтует. Иногда некоторые поступки могут быть аморальные, но нравственные. А некоторые, наоборот, моральные, но безнравственные. То есть приводят к разрушению характера. С этим понятно? Вот мы будем об этом потом дальше, потому что этот конфликт всегда есть и будет. И поэтому самое главное, с чего начинается, это первое, это внутриличностный конфликт. Если более того дальше идти, все межличностные конфликты начинается с того, что это два внутриличностных. Когда мы будем рассматривать тему роли и маски, будем разбирать, почему и что нам не нравится в других. То есть, вот на этом мы постепенно и остановились. Единственное, что я сказал, какие приблизительно основные законы школы. Почему нельзя жалеть человека? Как только ты начинаешь человеку подсказывать, то есть делать за него. Помогать можно, жалеть нельзя. Жалость от помощи отличается одной буквой. Знаете, да, какой? Сейчас нарисую. Так это я уже могу стереть? Все вспомнили, да? Итак, если не трудно, поднимите руки, кто был в прошлый раз, чтобы я так это... Ну, все тогда, нормально. Новички терпят. Итак... Вот это самое главное. Либо вместе, либо вместо. То есть, если я помогаю человеку учиться, да, то учитель меня из класса не выгонит. А если я вместо него делаю, за него, то чаще всего сейчас особенно обострилось. И это время сейчас настолько жестокое, что все костыли убирают. Нет, нам всем хочется, чтобы нас носили на ручках, и кто-нибудь за нас все это сделал. К сожалению, не получится. К сожалению. И поэтому, когда мне та женщина сказала, вот вы должны, на моего сына, сказал, ни в коем случае, если я что-то решу за вас, вам по законам школы в 5 раз больше зададут. И она говорит, я говорю, тогда в 10 раз больше и так далее. То есть, все, не хочешь, не сними мешок, понесешь 2. Не хочешь 2, понесешь 4. Рано или поздно понесешь, деваться некуда. Нам это кажется несправедливым. Но когда мы меняем карту реальности, если ты не умеешь решать задачку, вот еще 5, надо набивай руку. Набьешь руку, пойдешь учиться дальше. Поэтому да. И не дай бог, их кто-то решит за вас. Того, кто вам подсказал, то есть сделал за вас и мешает вам учиться, его удаляют из класса. Как это не обидно. Вот, а вам дают новый вариант. Ну, чтобы ты не сбивал чужие ошибки. Зачем? Сам научись. И поэтому вам сначала, не важно, что полварианта вы уже решили. Поэтому желательно ни на кого не полагаться, а начинать решать самому. Вот она меня тогда спросила, а вы хоть формулу скажете? Я говорю, я вот буду вам рассказывать все эти 33 все формулы, а вы будете в них подставлять свои данные. И эти данные потом сами, причем я не буду знать, я разработал дневниковую психотерапию, вы сами это будете для себя писать, сами решать, сами думать, что-то там мешать там. Ну, я предупреждал, кем я работаю здесь. Вспоминаем. Сволочью. Первое, я работаю с сволочью, а второе. Ну, дрожжами. Вспомнили, да? Как? Это деревенская месть такая есть. Самые вредные старухи ночером бросают пачечку дрожжей в сортир. И к обеду выполняется 3 полезных вещи. Во-первых, чистится вся выгребная яма. Спиной оттуда все выходит. Ну, правда, туалет тоже поплыл. Но это не важно. Вот. Даже поднимать не надо. Он просто всплывает и все. Во-вторых, удобряется огород. Ну, на будущий год. В этом году там ничего есть невозможно. После человеческого это вообще ужас. Вот. И в-третьих, вредная старуха становится доброй-доброй бабушкой. Она же не знает, кто эту обросил. Ну, не знаешь, на кого рявкать. Почему? Очень полезно. Вот. И поэтому эти знания очень хорошие. Они напоминают дрожжи. Я когда их в свою голову закинул, у меня как полезло. И поэтому у меня сейчас дау пустоты. Оказывается, кроме дерьма там ничего не было. Вот, поэтому так, мне хорошо, я дурак, а дуракам везет, поэтому я сразу стал везучим. Сейчас эти дрожжи заброшу вам, поэтому он начнет пучить, бродить, ну, там. Поэтому я сказал, что, возможно, бессонницы, возможно, наоборот, очень большие сонницы. Как мне одна женщина, я после семинара приговорю, сразу падаю и сплю. Пока не просплюсь, не могу разговаривать, даже с домашними. Бывает такое. Вот, ну, бывает, смотрите, решайте, думайте. Можете не ходить, я предупреждаю, всегда можно не ходить. Но люди что-то прутся и прутся. Опять. Ага. Иди тянёк, а все равно места нету, да? Я не знаю, где-то будешь на перерыве сидеть. Вот я отсюда видно, ладно. Итак, до сюда все понятно, да? Ой, хорошо. Со школы какие-нибудь вопросы есть? С картами реальности, нет? Не появились? Так, новичкам все было понятно? Старички все вспомнили.
Карты реальности, у меня вопрос.
Да.
Когда вы говорили про экоцентризм,
да.
Которые деструктивные карты, мы это проходим как возраст, то есть вот взрослеем, угу. Да, подростковые,
да.
Юношеская.
Да.
И где-то застреваем.
Да.
Или можно их не проходить, то есть как-то бывает, рождаются нормальные дети и живут. Без карты.
Понимаете, рано или поздно нам приходится столкнуться. Сначала все рождаются эгоцентризмом. Сначала у всех обязательно. Потому что ребенок еще даже не знает границ своего «я». И ребенок сначала, первая его задача, узнать, что такое «я». Он узнает собственные границы. Ему вообще непонятно, где мое «я» кончается. Сначала разделить на «я» и «не я». И поэтому он раз, он все раз, поймал, укусил, заорал, оказалась собственная нога. Причем шок такой, кусаешь здесь, болит-то внизу. Вот только представьте, каково ребенку тяжело, это вообще ужас. Вот вообще вот, границы своего «я». Ребенок сначала себя вообще не осознает, он себя как он. В третьем лице, как индейцы. То есть, понимаете, это определенные метаморфозы. Потому что до этого, до многопупочности надо еще дорасти. Так вот, я сказал, чем эгоцентризм отличается от эгоизма. Эгоизм – это не уважение чужого мнения. А эгоцентризм – это неумение поставить себя на место другого человека. Именно неумение. Так вот, для него просто других... А тебе что, тоже больно, что ли? Интересно, ты что, тоже человек? Это так любопытно. То есть, а тебе, если тебе так же сделать, а мне-то за что? То есть, эгоцентризм, более того, поймите, вот по школе жизни, если уж по школе, от того, что мы перешли во второй класс, это не значит, что все зачеты по первому мы сдали. Я видел взрослых людей, у которых еще с эгоцентризмом там не все до сдата. Вот особенно хорошо это в институте видно. Человек иногда на пятом курсе учится, а у него хвосты за первый курс. Такое бывает. Так вот, в этой жизни такого слишком много. Слишком много. У нас очень много недоздано. Это я попадаю в армию. Вроде взрослые мужики, им уже всем трахтоматы дали. Вот. Ну, как-то странно. Вот, тем не менее, когда они узнали, что если кошки... Вот кошки, они чем отличаются от собак? Они как мужчины от женщин отличаются. Вот. Сразу забегаю вперед, конечно, потом зато интереснее будет рассказывать. Вот собаке, если на хвост наступить, она кусает того, кто наступил. Это как мужик, причину ищет. Вот. А женщины, они как кошки. Если кошке наступить на хвост, она начинает кусать не того, кто наступил, а того, кто ближе. И когда взрослые солдаты об этом узнают, вы знаете, что они начинают делать? Они тут же идут проверять. На кошках. Луковицу, все. У нас в соседней части солдаты так раскормили кота, что он не мог ходить, он лапами не доставал. Они ему приносят эту сечку, ее же остается много, это ячневая, это она такая вот стоит конкретно. Они ему раз под морду, эй, за хвост. Все, потом вынесли на улицу, пусть протрещится. Я говорю, ребята, вы звери. Вот дети, я говорю, тебя бы так. Ну ты еще скажи, я не кот. Ну, то есть нормально. И смотришь, это взрослые люди, что ли? А по паспорту ему ого. Ну, то есть паспортный возраст и зрелость, это разные, совсем разные. С этим понятно? Ой, ну сразу скажу, у женщин эгоцентризм вообще никогда не доздается до конца. Просто не до конца. Нет, женщины начинают взрослеть раньше мужчин, но мужчины заканчивают взрослеть. Женщины нет. Поэтому женщина, ну чуть-чуть я звезде и всех остальных, вот и все. Просто я не буду об этом говорить всем остальным. Нет, пусть они даже думают, что они звезде. Я-то знаю, что я звезде. И поэтому женщины точно так же, в отличие от мужиков, мужики рискуют. Я буду потом тему мужчин и женщин рассказывать. Мужики рискуют. А женщины, они не рискуют, они вляпываются. И поэтому, когда мужику говоришь, что вот не трогай, там 380, убить может. Мужик начинает информацию собирать, там спрашивать, а почему убить, а кого убил, а почему здесь 380, здесь же должно быть, там и так далее. Женщина, она этим не заморачивается. Она говорит, а вас дебилов убьет. Чего не предупредил? Я тебе только что сказал, плохо говорил. И сидишь и не понимаешь. То есть тут с женщинами все хорошо. Я вот вас изучаю с 14 лет, так ничего и не понял. Одно понял, чем мужики от вас отличаются. Поэтому тем мужчин и женщин я буду рассказывать не о женщинах. Я буду рассказывать о мужиках. Как управлять мужиками. Им, оказывается, управлять ими проще, чем велосипедом. Главное равновесие поймать. Мужики примитивные. Очень нежные, хрупкие создания, плохо размножающиеся в неволе. На воле плодятся хорошо, вот, а в неволе плохо. Ну, об этом позже. А сначала я буду рассказывать то, что общее и для мужчин, и для женщин. Итак, сегодня мне хотелось поговорить уже не о картах реальности, раз уж мы дошли до такого красивого слова «стресс». Как же этот стресс оказывает влияние на наш автомобиль, то бишь на тело? И что же творится в период стресса? Или сейчас красиво так сказать, обзовем, смотрите, психосоматика. Психо психея – это душа, сома – это тело. То есть, когда-то я думал, что все болезни от нервов – только несколько от удовольствия. Потом я понял, что все болезни от нервов – даже те, которые от удовольствия. Я это говорю, ну это я так подумал, я так к этому пришел, потому что мне пришлось два раза вылезти с того света. На всякий случай я что-то поумирал так активно. Вот поумирал. Вот сначала после армии поумирал, отставить не резко. Решил дальше пожить. Более того, когда я вернулся из армии, мне сказали, в этом году станешь импотентом, через год приберешься. Ну так, как-то обрадовали. Потому что в тебе, говорит, столько радиации, ты ничего по ночам не светишься. То можно без фонарика ходить. Я говорю, да мне изнутри плохо видно. Вот, ну как-то это. Вот потом второй раз вляпался в диабет. Там 10 дней бедняги, они меня не могли из ацетонов вылезти, ты должен лежать в коме, почему ты все еще просыпаешься. Я говорю, что, зря просыпаешь, что ли? Нет, ну, короче, вот, пришлось еще оттуда вылезти. И теперь, глядя на меня, не каждый из вас скажет, что вот это инвалид. У него очень страшная форма диабета, 10-летний стаж. Не похож, да? Что-то нет бледности кожных покровов, что-то еще нет, не похож я на диабетика. Ну вот, назло врагам во вред соседям жив.
И сыну 8 лет.
Да, это про то, что не импотент. Ну да, могем. И так далее. Итак, так, насколько же зависит наше тело от того, что мы думаем? Есть еще много всяких этих вещей, но сначала сегодня только о машине. Прям жестко. А потом уже о духовности, о мыслях. Сначала тупо машина. Что творится и чем мы все одинаковы? Итак, что творится? Ну, во-первых, чтобы вы знали, с какой скоростью работает наш мозг, я там уже много всего нарисовал, да? Ну, чтобы вы еще поняли, чтобы так, как раз до полчаса я так договорю. И чтобы уже со второй половины, как начать со второго часа вас грузить по самое не хочу. Это как мне один парнишка, наркоман, когда я с наркоманами работал, он мне так, после очередной лекции он выходит, ну, блин, ты меня загрузил, как Боинг, я от взлетки оторваться не могу. Я такой пошел. Я говорю, ну дай бог, значит, есть что-то, хоть что-то осталось. Итак, наш мозг работает в трех скоростях. Я не знаю, почему сейчас это не рассказывают. Я когда прочитал книжки Успенского, тут за что купил, за что продал. Ну, единственное, что я поупал по упрощению, я вам расскажу. Не так, как у него там на 15 листах, а постараюсь так. То есть наш мозг работает в трех скоростях. Первое, это есть у нас... Первое – это у нас эмоционально-оценочный центр. Это вся психология восприятия. Это сначала мы 25 раз в секунду снимаем информацию с сетчатки глаза. Потом делим это на фигуру и фон. Это второй навык, которому учится человек. Первый навык для ребенка – сначала кругом калейдоскоп, и только потом начинает выделять что-то из общего. Понятно, да? Поэтому, когда он начал узнавать маму, там, такое счастье такое. То есть это вторая, то есть мы этому тоже учимся. Поэтому у ребенка сначала там и глаза в разбег, а потом такой, оба, где-то я это видел. А, это мама. Выучили. Так, потом там обрабатывает, на что это похоже мозг. Потом еще, там ну куча всего. Так вот, когда он научился, этот эмоционально-оценочный центр работает в 30 тысяч раз быстрее, чем двигательный центр. Что такое двигательный центр? Двигательный центр – это не какая-то там точка в мозгу. И вообще центр – это не точка в мозгу. Вот Роберт Антон Уилсон написал хорошие такие две книжки основных. Вот, это у него «Психология эволюции» и «Квантовая психология». Так вот, у него он хорошо такое рассказал, если уж на примере компьютера, есть понятие аппаратное обеспечение, то есть железо. Это микросхема, это винчестер, там еще. Есть программное обеспечение. Так вот, я не буду говорить об аппаратном обеспечении. Аппаратное обеспечение, ну, наш мозг, чтобы вам понять, вот суперпроцессор современного компьютера имеет размер... Ну, какой, как вам сказать-то, вот, ну, 10-рублевой монеты. Понятно, да? Вот. Ну, там все остальное, там охлаждение его и так далее. Вот это вот процессор. Так вот, чтобы этот процессор сравнился по мощности с нашим мозгом, этот процессор должен быть размером с Луну. А у нас два кулака под черепушкой умещается. Чувствуете? Поэтому у нас такое аппаратное обеспечение, мы его программой загрузить не можем. Поэтому у человека голова занята, ну, максимум процентов на 10. И мы, в принципе, вот это школьники, которые, даже еще не школьники, дошкольники, которые увидели компьютер, выучили три кнопки, и счастье. А уж как он работает, это все понятно. Так вот, это эмоционально-оценочный центр, это программа, которая не лежит в конкретном месте в компьютере, а которая по всему мозгу распределена. Понятно, да? Просто названо так. Эмоционально-оценочный центр. Поэтому сколько бы его медики не искали, тыкая иголкой, как-то не получается. Вот двигательный центр, это тоже определенная функция мозга. То есть это информация обо всей моторике нашего организма. То есть какую мышцу, насколько надо сократить, насколько расслабить и в какой последовательности, чтобы получилось то или иное действие. То есть я сейчас стою перед вами. Мой организм постоянно поддерживает вертикальное положение. Это работает масса мышц, всяких разных. Плюс, там еще сердце как-то там что-то наяривает, щелкает. Плюс у меня еще там перистальтика кишечника. Плюс еще глазодвигательный. Плюс я еще жестикулирую. Плюс у меня еще язык быстренько как-то складывается, чтобы получались хотя бы те звуки, которые хотелось бы. Плюс должен быть, голосовые связки должны быть натянуты именно на этот тембр звука, чтобы не пускать тут петухов и так далее. Плюс должен быть определенный поток воздуха, чтобы получался этот тембр голоса, эти связки все-таки. И так далее. Еще куча-куча всего. И это все со скоростью интеллекта. То есть для того, чтобы успевать, двигательный центр работает в 30 тысяч раз быстрее, чем наш интеллект. То есть интеллект... Это самое медленное, что у нас есть. Ну, чтобы было понятно, пока в интеллекте проходит одна секунда, у нас же скорострельность компьютеров измеряется в герцах. Герц – это количество колебаний в секунду. И я для себя, ну так, чтобы мне было понятно, я все, понимаете, все, что я рассказываю, сначала я объяснил себе, а теперь рассказываю вам, вдруг пригодится. То есть я ни на чем не настаиваю, со мной можно спорить, мне можно не верить. Но понаблюдайте во всяком случае, не выбрасывайте сразу. Попробуйте приспособить, вдруг подойдет. Поэтому у меня прикладной аспект психологии. Я не теоретик, я психолог-практик. А прикладной аспект психологии – это тот, который взять можно и приложить к жизни. Можете прикладывать, можно не прикладывать. Смотрите, решайте, думайте. Так вот, для меня, чтобы понять, с какой скоростью работать тут, я... 30 тысяч умножил на 30 тысяч, у меня получилась неудобоваримая цифра. Все, что больше двух нулей, у меня вряд ли переваривается. Я поэтому взял сначала из секунд, разделил в минуты. Цифра не сильно уменьшилась. Потом в часы, потом в сутки, потом в месяцы, потом в годы. Понял? Оказывается, пока здесь прошла одна секунда, здесь прошло столько операций, как будто прошло 28,5 лет. То есть, в переводе на русский, пока ваше сознание смотрело на меня одну секунду, ваше подсознание изучало меня, пялилось в меня 30 лет. Все понятно? Проводили эксперимент, очень интересный, в зрительном зале повесили стенные газеты. Так, а людям выдали билеты, ряд мест, ну как раньше в кино ходили. Вот. А, тогда еще много народу ходило. Вот люди проходили, садились, все, и потом спрашивают, скажите, что написано в стенных газетах? Они, да мы как-то не обращали внимания, это, наверное, с прошлого какого-то там мероприятия, все. Человека вводят в гипноз, он слово в слово, букву в букву рассказывает все, что там написано. Это увидело, а это не отследило. То есть видеть и замечать – это разные вещи. С этим понятно? И поэтому я дал задание отслеживать все свои эмоциональные всплески. То есть первое задание, и оно еще все еще продолжаем делать, это стать замечательными. То есть начать замечать, где я там психую. Потому что интеллектом себя контролировать у вас, к сожалению, не получится. Почему? Сначала рассказываю анекдот, а там будем разбираться. Итак, беседуют два пчеловода. Один говорит, представляешь, повадился ко мне на пасеку медведь. Ну, думаю, пристрелю его. Я как берданку жаканом заряжаю, чтоб наповал. Фуфаечку одеваю, ночи холодные стали. Шариков с той стороны избушки привязал, чтоб тявканьем не спугнул. Сел за улей. Жду. Слышу, хруст идет. И тут, блин, луна за точку спряталась. И главное, хруст все ближе, и луна за точкой. Ничего не видно. И вдруг хруст все ближе, и вдруг чувствую сзади лапы на плечо. Не, умом-то я понимаю, что это шарик отвязался, а срать-то перестать не могу. Так вот это нормальное состояние нормального человека. Это когда те, которые прослушали весь мой семинар, и потом уж как-то встречаемся, ну как дела, что там, ну что, умом-то понимаю. Дальше досказывать уже не обязательно. Понятно, да? И возникает вопрос, а вообще зачем нужен-то психолог? Вот что бы я вам ни говорил, все равно же не успеете, правда? И вопрос, а зачем? А? Что вдруг? Вот еще я вам давал этот список писать, да? Помните, вот про это я рассказывал? Почему я ей сказал, пока ты ехала ко мне, у тебя было минимум 50 раздражителей. Из них ты могла заметить, ну, штук 5. Из этих 5 запомнила одно и то не сформулировала. Вспомнили, да? Поэтому как раз и научиться замечать. Это очень трудно. А уж сформулировать, то есть придать форму, или написать определение, то есть определить предел раздражения, это бешеная задача для мозга. И дальше, что мы можем сделать с этим интеллектом? Единственное, что мы можем сделать интеллектом, это сначала отследить эмоциональные всплески. Ну, не все, ну хоть что-то. Через эмоции мы можем вылезти в систему оценок, изменив интеллектом систему оценок, перепрограммировав собственный компьютер, меняется эмоциональная реакция, меняется, ну, короче, все остальное. То есть, пока мы не изменим образ мира, пока мы не изменим образ «я», у нас не изменится образ мыслей, следовательно, не изменится образ жизни. Начинать надо менять с образа. Вот почему раньше считали важнейшим это образование, не начитка информации. У нас сейчас, к сожалению, как такового образования нет, образа мира нет. И поэтому, да, у нас есть институты прекрасные, в которых дают прекрасную какую-то специализацию, специальность. Узкопрофильную вообще в идеале дадут. И наши специалисты иногда переплевывают всех остальных. Но ранешнее, например, наше советское образование, то есть более давали образ мира. Поэтому наши инженеры самые инженерные в мире. Почему? То есть они не такие профессионалы, как те. Но у них другой профессиональный, они могут из одного места взять, а другой добавить. У всех остальных вот этой смекалки нет. И что такое мудрость? Это умение читать карту и переносить это на плоскость. И читать плоскость, перенося это на карту. Или в технике это называется умение читать чертежи, умение читать карту, потому что человек, который никогда не видел карту, если ему дать, он тоже ее не прочитает. Так вот, умение перекладывать из одного в другое, вот это самое важное умение. До сюда пока понятно? А когда мы поменяем карту, у нас будут другие ожидания, другие реакции, и потихонечку изменяется образ жизни. С этим понятно? И поэтому я вам приводил пример, что если взять сейчас у нас какого-нибудь бомжа с вокзала, да, даже его обеспечить идеально, то через год мы его найдем там же. Потому что образ мыслей у него не изменился. И поэтому образ жизни он подгонит под свой образ мыслей. И поэтому некоторые психологи говорят, вы сами выбрали свой образ жизни. Мы возмущаемся, я не выбирал так жить. Мы выбираем быть богатыми и здоровыми. А посмотрите, что с нами сделали, да? Нет, мы выбираем, вот об этом будем попозже. и все наши ошибки. И еще сразу скажу, чтобы вы потом... Я никогда не отвечаю на вопрос, что делать. Вспомнили, да? Угу. Потому что не знаю. И второе. Вот есть два основных стимула. Так, ну ты пряник, слышали, да? Я не тот психолог, который будет отвечать на вопрос, а как мне достичь того или иного пряника. Я прозаичнее. Это скорая психологическая помощь. То есть, как избежать кнута, хотя бы изредка. С пряниками как-нибудь, вот зайдите в книжный магазин, там как стать миллионером, как управлять всеми людьми. Ну, там все есть. Вот это не ко мне. Понятно? Ко мне как бы так... Мимо. Сразу легчает, и жить хорошо. До сюда понятно? До сюда понятно. Ну что, перерыв. Проветриваем, рассаживаемся, и я курю, и дальше продолжаем. Перерыв. Хорошо. Вот так, смотри. Так, смотри, нормально?
Курить.
Курить. Курить. Курить.